Привет, ты слушаешь «Потом доделаю» – подкаст сервиса по управлению проектами и задачами WIC. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. А в этом выпуске я расскажу тебе, как распознать босса-микроменеджера, к чему может привести этот суперконтроль и, главное, что с этим делать. Для этого давай разберемся, что такое микроменеджмент, как во всем этом может раскрыться руководитель и обозначим красные флаги, которые стоит иметь в виду на собеседовании. Микроменеджмент – это такой стиль управления командой. Руководитель в нем контролирует все и вся. И всех, конечно. То есть вмешивается в процессы и в результаты работы, отслеживает поведение, а иногда даже напрямую влияет на мнение сотрудников. Такой руководитель показывает, как надо, не говорит делать так, потому что он так сказал. При этом в его глазах выдвигаются неоспоримые требования и правки. Правки, правки и еще раз правки. Ни о каком доверии здесь речи быть не может. Команда оказывается буквально зажатой в тисках контроля. Казалось бы, ведь нанятые сотрудники – эксперты в своих сферах, но они не принимают решений. И понятно, что от такого стиля управления сотрудники начинают сомневаться в своих действиях и даже мыслях. Они вынуждены тратить время на отчеты, самодурство шефа, ну, на все, только не на свою работу. Да, согласен, вступление получилось слишком красочным, но зато теперь будет чуть проще рассказать о признаках такого руководителя. Итак, признаки босса-микроменеджера. Главный из них – это контроль действий подчиненных до мелочей. Микроменеджер заходит в зону компетенций нанятого им же сотрудника и дает советы, как и что нужно делать. Влезает в код, переделывает отчеты, выбирает шрифты презентаций, правит вкусовщину. Еще ничего, если это проявляется только в работе, ведь такой босс может поминутно считать перерывы, слушать разговоры с коллегами и отслеживать длительность обеда. А вот и другие типичные черты такого босса. Первое – излишняя требовательность. Он требует часто отчеты, спрашивает, как дела с порученным делом, далеко задолго до дедлайна, и корректирует промежуточные результаты. Второе. Неадекватно реагирует на ошибки. И при этом сам неадекватно реагирует на критику. Ну а это уже про отсутствие эмпатии. Третье. Ставит нереалистичные сроки. Ну потому что ему кажется, что дело-то плевое, если не тратить время на обеды и перекуры. И четвертое. Неравномерно распределяет нагрузку. Выбирает наиболее работоспособную единицу в коллективе и дает ей или ему задачи сверх нормы, а остальные незаслуженно записаны в лодыри и бездельники. Хорошо, ну теперь давай классифицируем таких боссов, чтобы стало еще проще распознать их, а после еще и попробовать противостоять их поведению. Существует три типа боссов-микроменеджеров. Первый тип – вице-менеджер. Такой босс не доверяет сотрудникам, даже если те спецы. Он приходит в команду со стороны, а скорее всего он назначен кем-то сверху. И там, наверху, этот микроменеджер на своей новой позиции всех устраивает. Такой босс детально контролирует работу команды, потому что для него это способ выяснить, как она работает. То есть свои действия он оправдывает знакомством с процессами. Но есть хорошая новость. Этот тип микроменеджера довольно легко исправляется. Да, потом такой босс так или иначе ослабляет хватку, но для этого ему нужно увидеть, что команда работает без сбоев. И еще ему нужно понять, что и как работает и кто на что способен. Вот тогда он сможет начать делегировать принятие решений и ответственность. Второй тип босса-микроменеджера – это незаменимый. А вот это уже осознанная стратегия, и она имеет под собой психологическую основу. Такой босс боится потерять работу. Это может быть из-за возраста или переживаний, что его легко заменить кем-то другим. В общем, он не уверен в себе, поэтому собирает вокруг себя исполнителей и намеренно не растит преемников. Ему не нужно развитие команды, и решения он замыкает на себе. И неважно, какие у тебя предложения по работе, у него всегда на все свое мнение. Его невозможно ни в чем переубедить. И еще один третий тип – босс неосознающий. И ведь он даже не знает, что он микроменеджерит. По его мнению, он просто работает. Так может происходить, когда ему никто не дает обратную связь. Ну, поэтому он, собственно, ничего и не знает. Да и сам особо не спрашивает. Скорее всего, у него слабо развитая эмпатия и эмоциональный интеллект при сильных аналитических способностях. Босс не понимает чувств команды и не знает, как можно выстроить отношения иначе. Если прямо указать ему на неэмпатичность, то есть вероятность, что он прислушается. Прочитает пяток книжек по работе с коллективом, применит знания на практике. Вполне возможно, что это лишь мимикрия, но проблема смягчится. Ну и сам представь, к чему это может привести, если вообще никак на это не реагировать и терпеть. Чем плох микроменеджмент? Первое. Он ведет к инфантилизации коллектива. Да, такой стиль управления подавляет в команде способность принимать решения, рисковать, проявлять инициативу, да и в принципе нести на себе ответственность. Да и зачем? Босс ведь сам все сделает. Решит, примет удар и в случае чего переделает. В конце концов, многие сотрудники начинают со временем действительно верить, что они глупые и нерешительные. И самое главное, все это происходит почти неосознанно. Дальше. Стагнация коллективного IQ. Или развивающаяся профнепригодность сотрудников. Получается не команда, а набор машин-исполнителей, причем не самых лучших. И третий сценарий – это утечка кадров. Большинство людей, особенно молодых и амбициозных, уйдут от такого руководителя. А качество реализуемых проектов тем временем пробивает дно, и компания никуда не движется. Ну а теперь главный вопрос. Что делать с таким боссом и как ему противостоять? Первое. Не вскипайте в моменте. Этого точно не стоит делать, если от босса летит очередное очень спорное требование или идея. Театральный бросок отчетов в воздух здесь не поможет. Если поддаться эмоциям, то можно занять слабую позицию. Понятно, что повторение ситуации кого хочешь доведет, так что это сложно. Раздражением и потерей контроля делу не поможешь. Тут надо переходить к системному решению проблемы. Итак, удалось не вскипеть в моменте, далее попробуйте замедлиться. Итак, давайте, вдох-выдох. Если общение происходит лично, то можно спокойно уточнить требования и задать чудодейственный вопрос. А зачем? Это вынудит босса тоже замедлиться. Он может задуматься, что задача поставлена действительно не совсем верно или вовсе лишняя. Ну, после того, как две самые сложные, как мне кажется, задачи позади, дальше можно переходить к распределению зон ответственности. Можно напрямую обсудить задачи и направления. Если предложение не устроит, то стоит попытаться выдвинуть встречное. Хотя не факт, что босс не продолжит микроменеджерить после определения границ. Но это еще не все. Старайтесь не прогибаться под вмешательством микроменеджера. До определенной степени не нужно принимать безоговорочно новые задачи и требования. Реализуйте ход под названием «С фактами не поспоришь» и попробуйте собрать аналитику. Если продажи товара неумолимо падают на протяжении длительного времени, нет смысла строить новый завод. Факт? Факт. Дальше. Фиксируйте поставленные задачи. Микроменеджеры порой забывают о задачах, которые сами же и поставили, и накидывают одни и те же. Это лечится записью задач. При постановке подробно спрашивайте про требования и архивируйте их. Потом, если босс заявит, что отчет сделан не так, а ты, пожалуйста, принеси составленный им же регламент. Про эмоции мы уже чуть выше говорили, и ни в коем случае на эмоциях увольняться не стоит, особенно если идти некуда, а подушки безопасности тоже накопить не успел. В таком случае новое место работы лучше искать, находясь на старом. Придумайте план «Б», а лучше еще и план «С». Кризисное состояние считывается на собеседованиях, поэтому лучше приходить на них спокойным и с позиции силы. Кстати, помимо перехода в другую компанию, есть еще один вариант – найти подходящую позицию, например, в другом отделе, в текущей компании. Стоит изучить, какие навыки можно перенести в другую должность. Если вы продаете ромашки, то попробуйте продавать, например, одуванчики. Мир вокруг может удивительным образом меняться от одной только смены отдела или, да, начальника. Поэтому посылаем наши лучи поддержки всем, кто сталкивался или работает прямо сейчас в такой обстановке. А если вы не сталкивались с подобным, то сейчас расскажем, как эти штуки предвидеть на собеседованиях. Обозначим красные флаги босса-микроменеджера. Распознать будущего босса-микроменеджера можно еще до устройства на работу. Для этого нужно обратить внимание на три момента. Первое. Если он докапывается до деталей многолетней давности, то есть если он просит конкретизировать каждую строчку в твоем резюме. Допустим, достиг выручки в 20 миллионов для компании. Вопрос, а вы работали в этой компании 10 лет назад? Вы вспоминаете, рассказываете, а он не унимается. Просит конкретных действий, решений, имена коллег. Вот это как раз-таки выдает человека, который закапывается в мелочах, а не пытается видеть картину целиком. Да, микроменеджеры они такие. Второй момент – это потребительское отношение. Выдать такое может типичная фраза «А чем вы можете быть мне полезны?» А если задать такой же вопрос в ответ, конечно же, он возмутится. Что это за меркантильный работник тут перед нами? Интервью по работе – диалог двух сторон. Здесь должно оговариваться не одностороннее использование, а взаимовыгодное сотрудничество. Именно так видит собеседование здравый наниматель, не стремящийся найти очередной винтик в свой механизм. Ну и еще один момент. Выявить босса-микроменеджера можно, если он говорит, что в компании отслеживают активность сотрудников. Для этого есть даже специальные программы. Они анализируют движение мышки или делают скриншоты в течение рабочего дня. И это означает, что наниматель не смотрит на результат, а смотрит только на исполнение. Вот это и есть проявление микроменеджера. Ну и напоследок, исповедь микроменеджера о том, что будет, если отпустить контроль. Мы нашли кейс соучредителя генерального директора Boxit.com Че Хуанга. Он рассказал в TED Talk про свой опыт с Boxit, упаковочной фирмой уровня стартапа. Основатели решили взять здоровенные коробки и оформить как мелкооптовое отправление. Ну а чтобы поднимать настроение клиентам, они оставляли пасхалки на оборотной стороне счетов. Приписывали там «Эй, улыбнись, ты просто супер» и другие приветствия получателя. За 3 года Boxit продала на сотни миллионов долларов. С ростом компании начала меняться и роль основателя. Теперь он управлял командой. Он больше не мог писать классные записочки клиентам и решил научить этому сотрудников. Говорил, какой использовать маркер, цвет, шрифт. И скоро люди, конечно же, стали жаловаться в отдел кадров по этому поводу. Тогда руководство решило, так, мы наняли этих классных ребят, так что давайте определим их задание – осчастливить клиента. Дадим им способ это сделать, который, кстати, у нас уже был. Те же самые записки. Ну и пусть работают. В итоге сотрудники сами стали дополнять записки разными орнаментами, придумывать персональные подходы, чувствуя за собой, кстати, авторский подход. К примеру, когда народ заказывал памперсы, на записке было «Привет, малышу», а на упаковке с размером побольше писали «Надо же, как быстро растет». И люди по-настоящему этим прониклись. Это все к чему? Если отпустить контроль, дать сотрудникам быть настоящими профи и расти, результаты могут удивить. Поэтому доверяйте и доверяйтесь. И атмосфера на работе будет прекрасной, а ведь она важна так же, как и дома. Спасибо тебе большое, что сегодня несколько минут своего времени доверил нашему подкасту. Надеемся, мы тебя не подвели. Так же, как, в принципе, это старается и делать сервис по управлению проектами WIG. Сервис, при помощи которого ты можешь управлять как своими собственными личными задачами, так и работать в команде. Ссылочку на регистрацию обязательно оставляем в описании, поэтому регистрируйся, чтобы становиться еще эффективнее и успевать делать больше. Ну а на этом все. До встречи в следующем выпуске.